Сегодня мы продолжаем наши беседы по Евангелию от Матфея. И сегодня мы будем читать Евангелие от Матфея, 6 глава, с 1 по 6 стих. И мы рассмотрим два вопроса. Вопрос о милостыне и о молитве, то есть о том, что не надо выставлять на показ, что составляет как бы скрытую часть христианского благочестия. И мы читаем: «Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас, иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного». На еврейском языке милостыня – это цедака, и это слово созвучно слову цадик, то есть праведник. Поэтому мы можем понять эти слова и несколько иначе. Не пытайтесь выглядеть праведниками на глазах других людей. То есть человек не должен противопоставлять свое благочестие чему-то нечестию. Ибо, как известно, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. И в то же время благотворение – это очень важное дело. И во времена Иисуса Христа считали, что если человек не может заниматься делами милосердия, то есть жертвовать что-либо другим, то такой человек считался мертвым. А в пониманиях людей того времени мертвыми считались человек, который не имеет детей, считался мертвым. Он нес на себе поношение бесчадства. Нищий считался мертвым. И прокаженный считался мертвым. Почему нищий? Не потому, что он нищий, а потому, что, будучи нищим, он не мог заниматься благотворительностью. Но благотворительность может быть показной, когда человек совершает что-либо на показ перед другими людьми. И далее мы читаем: «Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою». И действительно, когда некоторые богатые люди во время больших религиозных праздников они устраивали такую акцию открытого благотворения, то трубили в шафары, чтобы собрать нищих, которые хотели бы воспользоваться их благотворением. Но это благотворение, это милосердие было слишком показным. И еще в те древние времена люди рассуждали над необходимостью соблюдать анонимность в деле благотворения. И позже некоторые богословы рассуждали на эту тему, что когда человек хочет сотворить какую-то милостыню, то, наверное, он это должен сделать по возможности анонимно. Например, считалось хорошим тоном пожертвовать другому человеку средства через другого человека. Например, вы обращаетесь к своему знакомому и говорите: «А я вот знаю об этом человеке, он нуждается, вот тебе деньги, отдай ему эти деньги сам». Но считалось, что еще лучше, если мы прибегаем к помощи человека, который не является нашим знакомым. Мы ему говорим: вот этот человек нуждается, мы это знаем, отдайте ему вот эти деньги, потому что ему надо помочь. Но еще лучше считалось, если, например, стояли кружки для сбора подаяния, человек подходил к такой кружке, бросал деньги и быстро уходил в сторону. А потом уже священнослужители распределяли эти средства для нуждающихся. То есть существовала некая система, как обеспечить для милосердия вот такую анонимность. С чем это могло быть связано? Возможно, что это было связано с тем, что источником всех благ является сам Господь Бог. И когда мы благотворим, как верующие люди, мы это делаем от лица Божия. И чем меньше заметно нас самих в этом благотворении, тем считается лучше. Я помню, когда я был маленьким ребенком, однажды мама так помыла стекло на кухне, где я обычно кушал, что я посмотрел в окно, и мне показалось, что стекло кто-то выставил. И я спросил: «Мама, где стекло?» Она говорит: «Да вот оно на месте». Я протянул руку, да, оно было на месте. Но я привык к тому, что на стекле были какие-то пятна, а здесь его не было. Так и добро, которое мы делаем от лица Бога, мы должны делать это настолько анонимно, чтобы видели только Бога, который является один, сокровище благих и жизни подателю. И чем меньше будет заметно нашего участия, тем больше славы будет Богу. Как и сказано: «И так досветит свет ваш пред людьми, с тем, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца Небесного». И если цедака, милосердие и праведность, как праведен, благочестив, цадик, это как бы взаимосвязанные понятия, то мы должны избегать свое благочестие противопоставлять чему-то неблагочестию. Потому что и тот, кто стоит в правде Божией, и тот, кто не устоял и упал, они все равно Божии, тот и другой. А если кто-то упал, это не значит, что Бог не силен его воздвигнуть. Далее: «У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая». Что значит, чтобы левая рука твоя не знала, что делает правая рука? То есть твое честолюбие и твоя гордыня не должна опираться на то благотворение, которое ты делаешь во имя Божие. Левая рука – это нечто несовершенное, потому что левая сторона, она более пассивна, чем активная правая сторона. Поэтому мы должны всегда подавлять в себе честолюбие, гордыню, стремление к превозношению, ибо Бог действительно гордым противится, а смиренным дает благодать. Более того, например, человек очень богатый человек, но он не должен воспринимать то богатство, которое он имеет, как результат вот его каких-то способностей. Тогда сразу возникнет вопрос: а кто сообщил человеку такие способности? Иногда мы говорим, что у людей есть врожденные способности. Опять это нечто промыслительное, это действие Божие. Возможность видеть, слышать – это тоже действие Божие. Возможность мыслить правильно – это тоже действие Божие. Поэтому очень важно придерживаться принципа анонимности, когда мы занимаемся благотворением, а те блага, богатства, которые мы имеем, мы должны воспринимать как поручение от Бога, данное нам, и воспринимая это как не абсолютно свое, мы должны стремиться это поручение, полученное от Бога в виде благ жизни, чтобы делиться с другими людьми. Это очень важно нам помнить и важно все это осознавать. «Чтобы милостыня твоя была в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Милостыня в тайне, это когда мы не выставляем свое благочестие, благотворение на показ, а действуем насколько возможно анонимно, чтобы вся слава принадлежала Господу. И пример такого тайного благотворения – это, конечно, святитель Николай, архиепископ Мирликийский, о котором известно, что он вот эту тайну благотворения буквально воплощал в своей жизни. Например, он узнал через исповедь одного мужчины, который у него исповедовался, что тот настолько обнищал, что он хочет своих девиц отдать за деньги на блуд. И тогда святитель Николай, ночью переодевшись, надвинув капюшон на голову, он подошел к дому этого человека, и в открытое окошко он бросил мешочек с золотыми монетами. И эта семья могла безбедно существовать в течение года. Это событие происходило под Рождество. Потом, по прошествию года, когда эти средства истощились, святитель Николай опять узнал, что этот человек пребывает в таких греховных раздумьях. И он опять пришел под Рождество ночью и бросил эти деньги в окошко. А вот на следующий год уже хозяин стал ждать, кто же придет, кто же помогает каждый год под Рождество. И когда святитель Николай третий раз пришел, хозяин выбежал, побежал за ним и узнал, что это его духовный наставник, который всячески скрывал вот тайну такого анонимного благотворения. И вот это благочестие святителя Николая возымело такое мощное влияние нравственное на многих людей, что из поколения в поколение все мальчики и девочки на планете ждут, когда под Рождество к ним придет Санта-Клаус, то есть святой Николай, и принесет им подарки. Причем некоторые дети считают, что он забирается в дом через дымовую трубу и приносит подарки. И если дети вели себя хорошо в течение года, то будет им соответствующая награда. Вот это очень важно, когда мы оказываем нравственное воздействие, нравственное влияние на людей, и оно продолжается даже после нашей смерти. И все-таки древние считали, что настоящее благотворение – это помочь человеку обрести социальную вменяемость. Не просто вот дать какие-то средства и быстро убежать, а помочь человеку, чтобы он смог сам зарабатывать какие-то средства, например, трудоустроить человека, или если у него проблема, связанная с обеспечением его детей, может быть, позаботиться, чтобы ребенок учился в хорошем учебном заведении. Может быть, это учебное заведение закрытого типа, где его будут и кормить, и одевать, и так далее. Потому что, когда мы помогаем людям обрести социальную вменяемость, это имеет очень большое значение. Потому что можно человека извратить своим благотворением, все время помогая человеку. Мы расслабляем его, и он вообще перестает что-либо делать. Поэтому отцы говорили: «Пусть милостыня твоя запотеет в твоей руке». Это значит, что нельзя вот просто бездумно помогать людям, даже если мы соблюдаем принцип анонимности, если это может как-то человека расслабить. Потом мы не всегда знаем, на что просит тот или иной человек. Наркозависимый может просить деньги, стоять рядом с храмом для того, чтобы ему удовлетворить вот эти свои потребности. Или человек, который алкоголь зависим, он тоже имеет некое такое алканье, и он пытается с помощью нашей милостыни удовлетворить свой вот этот алкоголический голод. Поэтому, когда мы хотим по-настоящему помогать людям, А может быть, мы должны проявлять участие и выяснять, а что же такое произошло с ними, что они оказались в таком бедственном состоянии. Может быть, этому наркозависимому или этому алкоголику надо помочь пройти реабилитацию. Может быть, лучше не просто деньги дать, а оплатить пребывание этого человека в специальном учреждении, где ему могут помочь. И следующий вопрос – это вопрос о молитве, которая тоже должна быть предельно анонимной. И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц останавливаться, молиться, чтобы показаться пред людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Здесь возникает вопрос, а почему они старались молиться на углах улиц? Здесь был некий резон. Если он молился на углах улиц, его видела и эта улица, и эта улица, и эта. То есть перекресток – это место благоприятное для всеобщего обозрения, чтобы все тебя видели. Может быть, православный христианин, прочитав эти слова из Нагорной проповеди, подумает, что вообще нельзя молиться на улице. Например, когда ты идешь рядом с храмом, зачем тебе остановиться и перекреститься? Дело в том, что в то время молитва на улице вызывала чрезмерное восхищение молящимся человеком. Мы живем немножко в другие времена. В наше время, когда человек идет мимо храма, останавливается, перекрестится, это подвиг исповедничества. Он свидетельствует о своей вере и даже рискует вызвать чье-то неприязненное отношение к себе. Поэтому, сообразуясь с разными историческими обстоятельствами, мы начинаем понимать, что вот в одном случае это действительно была попытка выпечить буквально свою праведность, показать свое молитвенное благочестие, такие демонстративные открытые моления. А в нашей теперешней ситуации это может быть даже подвиг исповедничества. Хотя у святых отцов мы находим такой совет – что если верующий православный христианин оказывается в окружении неверующих людей, ну, например, человек зашел в столовую, чтобы покушать, и возникает вопрос, будет ли он молиться перед едой. Конечно, если он в обычной ситуации, он знает реакцию этих людей, почему ему не помолиться? Это будет элемент исповедничества. Но в другой ситуации он может вызвать неприязненное отношение к себе. И отцы говорят, тебе от этого никакого вреда не будет, даже если ты пострадаешь за свою молитву. Но вот эти люди, они могут впасть в богохульство, уничижая в своем сердце твое моление. Поэтому всегда в каждой ситуации нам очень важно соизмерять, в каком контексте мы пытаемся исполнить ту или иную заповедь Божию, в какой ситуации мы пытаемся реализовать волю Божию в том или ином виде. Поэтому, прежде всего, не ищем себе славы, не ищем особого благоговейного отношения к себе, потому что наша реальность, она совсем другая. Мы не должны выглядеть как гробы раскрашенные, которые внешне очень неплохо выглядят, а внутри смрад и прах и тление. Лучше выглядеть таким, какой ты есть на самом деле. Впрочем, древние говорили, что грешник самим видом своим, самим выражением своего лица свидетельствует о своем состоянии больше, чем нежели 100 свидетелей указывали бы на него пальцами и говорили бы о его грехах. В любом случае мы должны искать славы Богу Поэтому даже когда мы благотворим, мы должны это делать от имени Божия, то есть во имя Христа, во имя Христа, во имя Божие. Или попросить молитву за себя, оказывая благотворение. Вот эти две темы, анонимное благотворение и молитва не на показ, они объединены, они подводят нас к молитве Господней. То есть к такому молитвенному выражению нашей веры, которое является основополагающим выражением нашей веры. И когда мы приступим к изучению молитвы Господней, молитвы «Отче наш», надо осознавать этот текст как настоящую молитвенную конституцию. То есть здесь смысл всех христианских молитв и молений. Но то, что эти темы как бы вводят нас в сердцевину молитвенной жизни, вот это указание от Бога на то, что надо совмещать с молитвой благотворение. Например, мы просим о чем-то усиленно Бога, кто-то умер из наших родных и близких, и мы молимся об упокоении их душ. Очень важно, чтобы мы не просто молились, но и раздавали бы напомин душ наших усопших то, что можем раздавать нуждающимся людям. Или у нас есть какая-то насущная личная проблема, мы молимся, чтобы ситуация была разрешена для нас самым положительным образом. А если с молитвой будем совмещать и благотворение, или человек может даже дать обет Богу, что если вот что-то исполнится, вот он ручается столько людей накормить, стольких людей посетить и помочь им. Вот это свидетельство о том, что мы не просто просим, но прося, мы сами всегда готовы жертвовать другим. Ведь мера того, как мы относимся к другим, и может оказаться мерой того, как Господь относится к нам. Поэтому надо прощать других, потому что мы сами нуждаемся в прощении. Надо молиться за других, потому что мы сами нуждаемся в молитвах других людей. И надо благотворить, совершать дела милосердия, потому что мы тоже нуждаемся в милосердии, прежде всего со стороны Господа и других людей, без помощи которых мы едва ли могли бы нормально существовать.